Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
В студии Анна Леонтьева и Константин Мацан мы говорим с Дарьей Сивашенковой, писателем, блогером, журналистом, теологом.
А в той теме, которую мы начали, очень важной, есть один существенный аспект, как мне кажется. Мы действительно много говорим, и на радио «Вера» говорим об этом образе христианства, которое начинается со слова «покайтесь». И очень часто этот образ, ну, отрицаем, противопоставляем ему то, что можно назвать богословием радости, представлением о том, что основное чувство христианства — это ликование от воскресения Христова. И это во многом не две как бы дороги, это два акцента внутри одного и того же православия, это две стороны. И уже много раз сказано, что, грубо говоря, нужно и то, и покаяние, и радости. Собственно, большая радость — это и есть покаяние, прощение, которое обретаешь после покаяния. И вот о чем бы я хотел вас спросить. Вот смотрите, да, мы знаем такое христианство, такое православие, такую религию, как вы сказали. При этом практика показывает, что люди вот такого устроения, такой веры, скажем так, такого даже не такой веры, а такого понимания веры, люди другого понимания веры, допустим, больше про радость и про ликование, встречаются на одном и том же приходе. То есть мы не можем сказать, что это проблема церкви как таковой или прихода как такового, что вот в этом приходе вас научат богословию вины, туда не ходите, а вот в этом вас научат богословию радости, туда ходите. Как правило, все очень смешано, и от чего тогда все зависит? Видимо, от человека, видимо, от того, как мы читаем Евангелие, что из того там церковного предания и из церковной жизни, которая есть, мы для себя выбираем как существенное, важное, как ориентиры. Вот как вам кажется, от чего это зависит в человеке, в самом, как вот в это богословие вины самому не впасть?
Во-первых, конечно же, действительно, это зависит от человека. Человек с более развитым уровнем саморефлексии, такого привычки себя винить, с, может быть, такой несколько заниженной самооценкой, а также с высоким уровнем эмпатии, он, конечно, является, скажем так, входит в зону риска.
Кандидатом
на то, чтобы вот стать жертвой вот такого богословия вины. И я думаю, здесь не в последнюю очередь это зависит от того, что он первое слышит о христианстве. Если он первое, что слышит, что ты неисправимый грешник, кайся и умоляй Бога о пощаде, то это уже та накатанная дорожка, с которой свернуть будет достаточно сложно. Импринтинг вообще великая вещь. То, что ты первое слышишь, потом от него очень-очень-очень сложно избавиться. Поэтому очень важно, забегая вперед, скажу я, что очень важно, чтобы первое, что мы слышали и говорили в наших проповедях о Христе, это был бы сам Христос. Как ни банально звучит эта мысль, почему-то она очень часто ускользает, что первое, о чем следует говорить в проповеди христианства, это Христос. Не то, что ты грешен, не то, что тебе надо каяться, это, безусловно, тоже. Но все-таки первое, с чем надо познакомить человека, это с самим Христом. Именно встреча с ним должна быть той базой, на которой потом будет построено и нормальное раскаяние, и нормальное покаяние, и нормальное переживание чувства вины, которое, безусловно, будет, потому что грех, чувство греха, оно ведет к чувству вины. Но если все это строится на базе любви и доверия к Богу, ко Христу, это спасительно, и это хорошо, и это соединяет человека со Христом, и это ведет к нормальному пониманию и радости, и спасения, и переживанию прощения, которое человеку тоже необходимо, потому что нам всем необходимо переживать то, что нас прощают. Это такое подтверждение того, что мы любимы, что мы важнее того, что мы делаем для Бога и, в общем-то, друг для друга. А вот если этой основы нету, и если человеку буквально на голую душу падает мысль о том, что он греховен, а Бог его ненавидит, то вот после этого начинается вот такой вот путь богословия вины, который приводит к неврозам, психозам, уходам из церкви или к такой глобальной ненависти к себе и к людям, о чем, кстати говоря, мне тоже писали, что вот такое вот долгое такое переживание внутри себя, оно приводит к ненависти к себе и к людям. Что, как мы знаем, по плодам все познается, сразу говорит о том, что это не является ни христианством, ни чем-то подобным. Вот. По поводу богословия радости тоже скажу пару слов. Богословие радости у нас очень часто подменяется богословием позитива. Это две такие крайности. С одной стороны, это богословие вины, когда ты грешен и абсолютно, и нет тебе ни спасения, ни прощения, но все равно ты при этом ты должен просить того и другого. Или вторая крайность – это богословие позитива, когда тебе говорят, да ладно, забей, все в порядке, все мы грешники, но Бог нас всех все равно любит, спасет, помилует, не парься, короче говоря. Так вот, я считаю, что богословие вины, что богословие позитива крайне жестокими по отношению к человеку. Ну, с богословием вины уже понятно, уже поговорили, а богословие позитива, оно ведь тоже оставляет человека наедине с его грехами без какой-то надежды на спасение. Только если в первом случае тебя бьют по голове, то во втором тебе говорят, а не парься, не думай об этом. Но если ты грешен, если ты переживаешь свой грех и свою вину, ты не можешь не думать об этом. И ты остаешься абсолютно одинок вот в этом богословии позитивчика, когда тебе говорят, какой прекрасный день, как прекрасная жизнь, а у тебя внутри ничего так хорошо. А никакого лекарства, никакого выхода из этого тебе не предлагают. И создается впечатление, что Богу, в общем-то, все равно в каком-то состоянии. Да, он тебя любит любым, ему абсолютно все равно, какой ты, и как тебе больно, и как тебе плохо, и как тебе хочется от этого избавиться, и как тебе хочется, чтобы тебя пожалели и простили. Но это, конечно же, не любовь. И назвать это любовью Божией невозможно абсолютно. Это такое далекое равнодушие. Ну, мне все равно, какой ты. Ты есть, и ты есть. А что там с тобой внутри происходит, совершенно неважно.
Слушайте, а мне вот... Я слушаю Дарью, и у меня полностью ощущение, что мы разговариваем сейчас о семье. Объясню, почему. Вот это вот принятие Бога нас такими, как мы есть, ну, при этом, да, что мы каемся, это не что иное, как безусловная родительская любовь. Вот счастливые дети, выросшие в хорошей, счастливой, благополучной, любящей семье, получают вот эту самую безусловную родительскую любовь. Не потому, что родители хвалят за все, что они делают, а потому, что родители их любят, несмотря на то, что они делают. Несмотря ни на что, да, по сути. Вот, поэтому у меня к тебе вопрос. Вот я смотрю, читаю, смотрю, слушаю и думаю, может быть, эта девушка выросла в такой гармоничной семье. Ведь на самом деле вот мой друг Саша Ткаченко, писатель и психолог, говорит, что отношение к Богу очень сильно зависит от отношения к отцу. Так ли это, как ты думаешь?
Я не стала бы проводить такие прямые параллели. Откровенно сказать, я выросла в очень хорошей, полной семье, действительно. Но, например, отношения с отцом по-настоящему крепкие, дружеские, у меня сложились, наверное, ближе к 30 годам. То есть в это время я уже была христианкой много-много лет. Вот. В те годы, когда я только обратилась, у меня отношения с отцом были, как у большинства, наверное, подростков, достаточно ершистые. То есть никаких там особенных доверий, никаких особенных... никакой особенной дружбы с отцом у меня не было. Поэтому я бы не сказала, мне не кажется настолько вот абсолютной такая зависимость, что если с родителями все хорошо, то и с Богом все будет хорошо, а если с родителями плохо, то и с Богом будет не очень. Нет, мне кажется, что наши отношения с Богом вполне себе уникальны и вполне себе особенны. Они вполне могут не зависеть от того, что у нас в семье с родителями, с мужем, с детьми. Нет, это совершенно отдельное особое отношение, потому что Бог, он абсолютно живая личность, он человек, в конце концов. И с ним можно иметь совершенно особенные отношения, которые никак не относятся к тому, что у тебя в семье. На мой взгляд, так.
Я очень люблю еще твои тексты за то, что вот я получаю вот это живое ощущение Бога. А Бога же очень сложно представить себе, да? И когда вот ты пишешь, я восхищаюсь, потому что вот эта живость, она меня как-то тоже очень исцеляет. Но все равно я думаю, что... Вот вы можете со мной поспорить. Костя сказал по-другому читать Евангелие. Ты сказала, что от родителей не зависит. Но у меня все равно ощущение, что человек, который травмирован, он, как бы он ни читал Евангелие, он должен сначала пройти какую-то работу над собой, своей травмой.
Ну, конечно, если человек травмирован, если человек чем-то травмирован, он будет воспринимать это через свою травму. Это абсолютно, это безусловно, по-другому никак. Другое дело, что он может воспринимать и переживать все по-разному, и мы не можем скидывать со счетов самого Бога, который может пожелать эту травму тем или иным способом врачевать. Кстати, к вопросу о Боге и родительских отношениях. Вот говорят, что мы переносим на Бога те отношения, которые у нас были с отцом и матерью, и ожидания, особенно, которые у нас к родителям, что мы хотим от Бога такой же безусловной, такой же всецелой любви, которую хотим от родителей. Мне кажется, тут скорее обратная связь. Мне кажется, это от родителей. Мы хотим и ждем того, что может дать только Бог. Вот такую абсолютно безусловную любовь прекрасно. И такое безусловное принятие. Именно потому, что именно в такой любви, безусловной и всецелой, божественны, мы созданы. Для нас она естественна. Для нас это что-то такое, что наша душа воспринимает как абсолютно первое естественное, а второе необходимое для жизни. И до грехопадения наши прародители жили именно в таком ощущении всецелой и безусловной любви Божьей, которая была для них причины и основы бытия. А потом, когда случилось грехопадение, и вот эта связь между человеком и Богом разорвалась, потребность в такой безусловной, абсолютной любви, она никуда не делась. Она осталась с нами, потому что это наша суть, собственно говоря. Мы появились благодаря и по причине этой любви. Но поскольку Бога уже нету вот в такой непосредственной близости, то желание этой любви обратилось на тех, кто к нам ближе всех, соответственно, на наших родителей. И мы все от них требуем такого безусловного принятия, безусловной любви, то, что, в принципе, надо бы хотеть и желать именно от Бога. Но наши родители, они такие же люди, как мы. Им тоже нужна точно такая же любовь. Им тоже нужно точно такое же принятие. И поскольку все мы ранены, все мы травмированы, у всех нас есть какие-то бездны, мы такой любви друг другу дать, ну, за редчайшими исключениями не можем. И поэтому начинается вот это травмирование друг друга, что дети требуют от родителей, родители требуют от детей, а все потому, что адресат неверный. То, что мы хотим от родителей, надо хотеть и просить у Бога.
Мы поговорили о том, как не надо, грубо говоря, что ни богословие вины, ни богословие позитива не отвечает, громко скажем, потребностям человеческого духа. И вы очень важные слова, мне кажется, произнесли, что главное в христианстве – это Христос. Вот мы часто там пытаемся сформулировать, что главное – покаяние, радость, смирение, прощение. А на самом деле главное – Христос. В христианстве главное христианство. Вот это какая-то очень такая важная и простая мысль, которая у вас прозвучала. Но все-таки, если ее продолжать и если попытаться проартикулировать, а что за этим стоит? Что такое рассказать о Христе? Вот вы начали с того, что для вас в 15 лет весть о Христе была очень тесно связана с милосердием. Но даже сказать, что Христос – это милосердие, в первую очередь, уже сужение. Помните, как у Льюиса есть такая мысль, что когда мы говорим «Бог есть любовь», мы очень часто подразумеваем, что любовь есть Бог. То есть мы как бы начинаем с любви, нам всем нужна любовь, а дальше Бога как некий авторитет подтягиваем к этой нашей аргументации. Так и тут. Вот нам нужно милосердие. Мы говорим, смотрите, вот Христос – милосердие. Так вот это самое главное. То есть мы меняем местами члены силлогизма. Вот что для вас все-таки в этом смысле
Христос? Два теолога встретились.
Конечно, любое именование Бога, любое – это некое сужение его качеств, свойств и так далее. Я с этим сталкиваюсь постоянно, потому что пишешь-пишешь тексты, пишешь-пишешь, потом к тебе приходят в комменты люди и говорят: «Даша, ну сколько можно говорить о милосердии? Ну скажи уже о чем-нибудь еще». А ты думаешь, боже мой, а о чем еще-то говорить? Это же самое важное. Ну, то есть, конечно, если ты залипаешь на что-то, то какие-то темные пятна, белые пятна, точнее, слепые пятна, они у тебя обязательно будут. Это я хорошо понимаю. Как бы вот с чего начать, да, например, разговаривать о Христе так, чтобы человеку это отозвалось? Вот какая должна быть проповедь для того, чтобы человек услышал что-то важное о Христе? Все же, мне кажется, важнее всего начать именно с любви. С того, что действительно является самой основой отношения Бога к нам и что является хорошей и единственно верной основой для отношения нас к Богу. То есть первое, что должен услышать человек о Боге, это то, что Бог благ, и Бог его любит. Да, евангельская проповедь – это проповедь о покаянии, но мы не будем забывать, что эта проповедь обращена к людям, которые про Бога уже что-то знают. Они не с пустого места эту проповедь слышат. Вот. А если мы говорим к людям, которые про Бога не знают вообще ничего, то хорошо бы им для начала услышать хоть немножко о том, какой он. И первое – это то, что он благ. Сам Христос, в конце концов, говорит о благости Божьей, как о его безусловном именовании. О том, что он благ, о том, что он любит, о том, что он желает спасти. И вот уже после этого можно переходить к разговору о том, от чего же надо спасать человека. Потому что вот очень часто богословие радости упрекают в том, что оно так вот нивелирует грех и обращается только к радости. Что, дескать, вот Бог любит, Бог прекрасен, Бог простит, и можно не думать об этом. Я уже сказала, что это не богословие радости, это богословие позитива, которое к христианству тоже не имеет никакого особенного отношения. А богословие радости и богословие прощения – это когда, да, ты знаешь, ты понимаешь, ты переживаешь то, что ты грешен, но ты переживаешь это, зная то, что Бог тебя любит, что Он готов протянуть тебе руку, что Он никогда не оставляет тебя ни в один миг, ни до греха, ни во время греха, ни после греха. Он не разделяет с тобой ни в коем случае твой грех, но готов вместе с тобой разделить его последствия, защитить тебя от них и спасти. И ничто в тебе не заставит его тебя бросить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Дарья Сивашенкова, писатель, журналист, теолог, сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер».
Вот, Кость, если ты позволишь, я твой вопрос снова задам Даше, но совершенно в другой форме. Смотри, у меня такая история. Мои дети в свое время ушли из церкви, да, у них начался подростковый бунт, они ушли. Дочь долго верила в нечто, что-то такое, она называла это «итцизм», от слова «ид». Вот. И вот к моей великой радости она недавно позвонила мне и сказала: «Мам, что-то я чувствую, что вот моя точка сборки, она где-то вот там, где мы так были еще в церкви. Что-то вот хочется опять к этому вернуться. Посоветуй мне, пожалуйста, с чего бы мне начать». Вот. И, ну, видишь, это на самом деле очень корыстная цель этой передачи. Я хочу задать себе этот вопрос. С чего бы ты посоветовала юному человеку 24 лет начать знакомство обратно с православием?
Помимо книги «Вот Иуда, предающий меня».
Да-да-да.
Для меня тот ответ может быть только один. На самом деле, любое знакомство с православием, первое, второе, третье, сколько бы их ни было в жизни, а их может быть несколько на самом деле, это начинает только с Евангелия. Обязательно только с Евангелия. Ни с какой другой книги, ни с каких толкований, ни с каких других мнений. Открываешь Евангелие и читаешь, потому что Евангелие – это книга, написанная для каждого. Для каждого из нас это абсолютно интерактивная книга, которая обращается к тебе здесь и сейчас.
Интерактивная.
Да.
Хорошее слово.
Вот. И не надо бояться, что ты что-то не так поймешь, не надо бояться, что ты с чем-то не согласишься, не надо бояться, что что-то пойдет не так, скажем так. Вот у нас любят так припугнуть, что Евангелие надо читать только через комментарии там, святых отцов и так далее. Комментарии святых отцов – это прекрасно. Их читать обязательно надо, хотя бы для того, чтобы расширить свое понимание Евангелия. Но в первую очередь его надо прочитать самостоятельно, потому что Евангелие было написано, оно для всех, оно не только для святых отцов, оно, в принципе, для каждого из нас. Написано Святым Духом, и Святой Дух его не только писал вместе с евангелистами, он его и читает вместе с каждым из нас, сидя буквально за нашим плечом. Поэтому...
Тоже классно сказано.
Только...
Записала.
Только через евангельского Христа можно прийти к православному христианству. Иначе, на мой взгляд, никак.
Тут есть еще одна тема. Мы, кстати, очень редко ее обсуждаем, но она как-то сейчас вырисовывается, особенно раз в студии писатель, журналист, чувствующий стиль, стиль текста. А почему, может быть, не сразу приходит на ум посоветовать человеку читать Евангелие? Ну, потому что, если мы берем синодальный перевод, это все-таки текст несколько архаичный для сегодняшнего чтения. Это уже немножко такой текст с налетом традиции. И, может быть, человека, ну, я просто представляю себе Анину дочь, человек очень современного, очень такого, в хорошем смысле слова, модного, может быть, вот, я не знаю, наверняка читать Евангелие Даши будет прекрасно. Я себе воображаю вот кого-то условного и понимаю, что этот текст,
Даша,
с одной стороны, может стать вот... Ну, скажем так, через этот стиль нужно будет пройти, чтобы до сути дойти. Это одно мнение. Есть современные переводы, и любой перевод, он перевод. А оригинал древнегреческого мы, к сожалению, не все знаем. Вот. Хотя переводы современные есть прекрасные. Другая точка зрения, что сам стиль даже синодального перевода, сама поэтика, скажем, высоко его, это тоже красота. Это тоже особенное, особенный слой евангельского повествования, который тоже в этом несколько своем таком архаичном виде может человека привлечь. И именно своей такой немножко неотмирностью, непохожестью на обычный язык зацепить, и в этом даже будет какой-то такой отблеск вот того иного, иного света, за которым человек тянется. Что ты об этом думаешь?
На самом деле здесь у меня сразу несколько мыслей. Во-первых, по поводу синодального перевода. Я когда книгу писала, естественно, я сверялась там с кучей разных переводов, там, описывая какие-то конкретные моменты. И так вот я поняла, что к синодальному переводу у меня просто масса претензий. Он неточный, он часто смягчает что-то. Он, я прошу прощения, цензурирует Евангелие, там, где греческий текст более жесткий, более выразительный. Синодальный перевод так немножко сглаживает, чтобы это было действительно как-то так красиво, немножко не от мира сего, и чтобы читатель лоб в лоб не столкнулся с какой-то неожиданной для себя, скажем, там, идеей. Я приведу один пример. Вот, есть, например, такой отрывок в Евангелии от Марка, когда к Христу подходит прокаженный и просит его исцелить. И там два момента. То есть нам, и синодальный перевод нам рассказывает, что он подошел, кланяясь, и Христос, исцелив его, взглянул на него строго и велел пойти засвидетельствовать свое исцеление перед властями. Так вот, в греческом оригинале ситуация выглядит несколько иначе. Во-первых, прокаженный не кланяется Христу, он валяется перед ним в пыли и простирается ниц. Во-вторых, Христос не смотрит на него строго. И это совсем смешно, потому что в оригинале Христос на него аж зарычал. Рыкнул, я бы даже сказала. И это такой яркий образ, который синодальный перевод почему-то от нас скрывает. Видимо, для того, чтобы не смутить читателя таким вот неожиданным глаголом для Христа. Ну как это Христос на кого-то зарычал? Это же страшно подумать. И в результате Христос смотрит на кого-то строго вместо такой яркой детали. Поэтому к синодальному переводу у меня есть вот такие вот замечания. Но на фоне современных нынешних переводов все-таки он мне нравится больше, если честно, потому что современные нынешние, они, на мой взгляд, грубоваты. Они не передают то, что хоть со всеми оговорками, но передает синодальный. То есть до нормального, хорошего, действительно полноценно качественного перевода на современный язык, мне кажется, еще надо поработать. Есть перевод Кузнецовый, есть перевод другие, но, на мой взгляд, они слишком упрощают какие-то места, а в некоторых отрывках они просто, опять же, противоречат оригиналу и идут с ним вразрез. Поэтому все-таки, наверное, пока лучше начать с синодального.
Начнем с Евангелия.
И да, я еще уточню один момент по поводу того, что вот не надо бояться того, что в Евангелии что-то тебе покажется не то, не так, непонятно, сложно, темно, или с чем-то ты будешь не согласен. Я вспоминаю свое первое Евангелие, которое я прочитала в 15 лет. Оно у меня было все исчеркано, все помечено, все размечено моими комментариями, что здесь непонятно, здесь что как-то такое, здесь этого не может быть и так далее. И я потом, я много лет веду дневник обычный, офлайновый, я просто по этому дневнику могу даже судить, как это понимание потихоньку приходит. Открывается значение одного отрывка, открывается значение такого выражения, тот текст становится внезапно понятен. Евангелие дано нам на вырост. Если бы мы сразу понимали Евангелие во всей полноте, мы бы все были святыми, и все вот это было бы просто не нужно. Поэтому не нужно бояться его читать, не нужно бояться не понимать, но нужно хотеть понять.
Дарья, спасибо огромное. На самом деле разговор этот хочется продолжать и продолжать, потому что вопросов еще очень много. Вот, но, к сожалению, время истекает. Спасибо. Вот это тот самый случай, когда мы с Костей говорим, нас передача обогатила.
Сплошная польза.
Сплошная
спасибо
польза.
Огромное. Дарья Сивашенкова, писатель, журналист, теолог, блогер. Сегодня у нас в программе «Светлый вечер». Время провела с нами и с вами. В студии также были Анна Леонтьева и я, Константин Мацан. До свидания, до новых встреч на Радио Вера.
Всего хорошего.
И всех с праздником Рождества Пресвятой Богородицы.
С праздником.
«Светлый вечер» на Радио Вера.